ваших интересах.
Здравствуйте, меня зовут Артем Классен. Говорить мы сегодня будем о коррупции в судах. Насколько преувеличена эта тема, существует ли такое явление в принципе, насколько велика или, наоборот, незначительна коррупция в судах, и как с этим бороться, если с таковыми проблемами сталкивается конкретный гражданин. У нас сегодня в гостях Элла Паниях, ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения Европейского университета в Петербурге. Элла, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, как эксперта, сразу вас спрашиваю, насколько вообще коррупция в судах на сегодняшний день актуальна?
Коррупция в судах существенно меньше, чем люди себе представляют, вот, по нашим исследованиям.
Так, то сразу есть, с позитивного,
конечно,
момента,
да,
начинаем.
Пожалуйста.
Отлично.
Вот вам хорошая новость.
Давайте, да.
Но у этих слухов есть совершенно реальные основания. Они состоят в том, что у судей есть другие некоррупционные причины вести себя так, что они дают гражданам основания предполагать, что они коррумпированы. Значит, судьи не настолько коррумпированы, насколько они зависимы от своего собственного начальства, от вышестоящих судов и от председателя суда, который фактически является в отношении их работодателем.
Ну, Элла, смотрите, ведь, в принципе, такое утверждение может быть применено и к другим сферам как государственных учреждений,
да,
так и даже в какой-то степени и частных учреждений. То есть,
конечно,
любой нижестоящий подчинен вышестоящему.
Но у судьи это не должно быть так. Судья должен быть независим. Судья должен судить, ориентируясь только на закон и свое представление о справедливости.
Согласен.
Вместо этого судья оказывается просто служащим, которого оценивает его начальство. Оценивает оно его, как любого нормального клерка. Выдерживаешь ли ты сроки, соответственно, судьи должны разбираться в делах очень быстро и не могут разбираться в них достаточно подробно.
То есть
дальше,
глубоко вникать,
да,
глубоко,
да,
вникать в суть дела.
Дальше, сколько брака ты допускаешь. В случае судьи браком считается обжалованный в вышестоящей инстанции и отмененный или измененный приговор. То есть какая-то из сторон пошла с апелляцией в вышестоящую инстанцию, да? И естественно, начальство копит жалобы, как всегда, как в любом учреждении. Если на судью жалуется, это все, значит, ложится в папочку, и то становится по отношению к своему начальству более уязвим. Это не значит, что каждой жалобе дадут вход. Но, в общем, жалоб не хочется.
Но будут иметь в виду,
да,
что такое возможно.
Да.
И в случае,
значит,
чего?
На что смотрит нормальный судья? Нормальный судья смотрит на то, какая из сторон имеет больше шансов обжаловать приговор и выиграть это, и от какой стороны можно ждать жалоб, которые будут выглядеть достаточно влиятельными, чтобы их дали ход. Что это значит? Это значит, что в уголовных делах судья не хочет ссориться с прокуратурой. Поэтому у нас в делах публичного и частно-публичного обвинения, то есть там, где не граждане судятся между собой, а прокуратура судится с предполагаемым преступником, один оправдательный приговор на 1000. Значит, прокуратура обжалует все, чем она недовольна, у нее есть ресурсы, у нее есть время на это. Поскольку люди это делают в свое рабочее время, там все юристы, они пишут грамотные жалобы, и вышестоящие суды к ним прислушиваются. Значит, на что судья смотрит дальше? Кто подсудимый? Есть ли у него деньги, чтобы оплатить адвоката, который, даже если он поедет в тюрьму, будет продолжать жаловаться и обжаловать? Есть ли у него семья, которая будет за него бороться на свободе, потому что со свободы это делать гораздо удобнее, чем из тюрьмы. Есть ли у него соответствующее образование, социальные связи и так далее. Если да, то хочется дать мягкий приговор, который обжалован не будет. Глядя на это, обыватель, естественно, говорит, что судья проплачен. Богатеньких судят существенно нежнее. Значит, у нас 80% подсудимых, это доказано, примерно сказать, бомжи-алкоголики или люди низкого социального статуса, то есть работающие бедные. Вот. На самом деле, я думаю, что больше, но вот по нашей статистике доказано не менее 80% подсудимых таковы. Потому что полиция и прокуратура, зная эту тенденцию судов, в общем, старается таких и ловить, чтобы получить уже для себя хорошую статистику результативности в суде. Что происходит в гражданском деле? Судьи смотрят на людей, которые судятся между собой, и прикидывают, кто из них может доставить больше неприятностей в описанном мной смысле. Пожаловаться, обжаловать, возбудить подозрения в том, что судья коррумпирован, это в пользу противоположной стороны и так далее. Поэтому, когда судятся равные, это граждане примерно одного социального статуса, две фирмы примерно одного размера, суды, в общем, решают довольно справедливо. И судя по тому, как они себя ведут в этих делах, в общем, заподозрить безумную коррупцию, где действительно вот эти равные, и вы понимаете, что если судья кому-то подсудил, то наверняка за деньги, да? Да нет, у меня нет оснований так утверждать на основании той статистики, которую я там видела. Это не очень много, я не очень много занималась гражданскими судами. Вот. Но зато начинается. Ну, например, наши суды вдруг начали гораздо чаще, чем раньше, отдавать детей отцам при разводах. Вы не волнуйтесь, наши судьи, 60% российских судей женщины, среди тех, кто рассматривает гражданские дела, их больше, потому что мужчин больше в уголовных. У них есть обычные российские предрассудки по поводу того, кто является лучшим родителем, что лучше для ребенка. Но, тем не менее, когда они видят, что разводится там человек, у которого есть много ресурсов, и который, будучи лишен ребенка, пойдет по судам, а с другой стороны, бывшая домохозяйка, которая сейчас лишится всего, если судье повезет, то просто запьет и дальше по инстанциям не пойдет от горя, да, что у нее ребенка отняли, то судье удобнее гораздо исключить возможность обжаловать. А, опять же, что при этом думает незаинтересованный обыватель, который не знает всю эту кухню? Он думает, папа проплатил судью. Это совершенно не обязательно так. У судей страшная часть картины состоит в том, что у судьи есть достаточно поводов, не нарушая закон и не включаясь в коррупцию, вести себя так, как будто он коррумпирован.
То есть вот правильно я вас понимаю, что действительно судья в той или иной ситуации, он не просто... Вы сейчас рассказали такую ситуацию, когда судья в большей степени даже как психолог себя ведет, нежели как человек, который должен справедливо и в соответствии с законом рассудить. Он больше смотрит, вот вы сказали, и на социальный статус, и на такие возможности, кто может обжаловать, кто не может обжаловать, как составить жалобу, как не составить. И, соответственно, он как бы вот эти вот психологические моменты анализирует. А при этом он же руководствуется законом в вынесении решения, он же ссылается на какие-то постановления и так далее.
У нас довольно низкие стандарты доказывания. То есть судья, вышестоящий суд разрешает судье как бы принять очень бедные и недостаточные доказательства и обосновать это, ну, например, таким образом. Очень частая вещь, которая встречается в решениях судей, то есть в приговорах, собственно, да, судья пишет: я считаю, что аргументы стороны защиты имели своей целью ввести суд в заблуждение, потому что защита – это заинтересованная сторона, она защищает обвиняемого. Все. И дальше никакого анализа приведенных аргументов, никакого сравнения этих аргументов с аргументами обвинения.
То есть общая вот эта
формулировка. Да, то есть у них существует такая городская легенда, что обвинение не заинтересовано, потому что, ну, это же государственные служащие на зарплате. Вот. А в то время как на самом деле у стороны обвинения есть своя ведомственная статистика, и она кровно заинтересована в том, чтобы обвинительных приговоров было много. Вот такого рода аргументация не оказывается основанием для того, чтобы вышестоящий суд отменил решение. Вы обжалуете, не отменяют, статистика судьи только улучшается.
Спасибо большое, Элла, что пришли и рассказали нам о ситуации, связанной с коррупцией в судах, о том, что, как правильно вы обозначили, не так все плохо, как, в общем-то, как у обывателя это фигурирует во многом, но, тем не менее, проблемы вы четко тоже описали, и будем надеяться, что с помощью вашего компетентного мнения, с помощью нашей сегодняшней беседы слушатели будут четче и яснее для себя понимать, как в той или иной ситуации действовать. Спасибо огромное. Элла Паниях, ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения Европейского университета в Петербурге, была у нас сегодня в гостях. У микрофона был Артем Классен. До свидания, удачи.
В ваших интересах.